Ната Хаммер. ООО «Удельная Россия». Почти хроника. Моему мужу, в молодости мечтавшему служить до самозабвения великой родине и уже много лет обслуживающему частные интересы ограниченной группы лиц, посвящается. Все герои хроники вымышлены, любые совпадения случайны. Ответственность за возникшие ассоциации полностью возлагаю на читательскую сторону. Общество с ограниченной ответственностью под названием «Удельная Россия» в списках регистрационной палаты не числится. Впрочем, и само название «Россия» рискует скоро исчезнуть, если мы все не опомнимся. Действие первое. Май 2004 года. Сцена первая. Сусликов всемогущий. Мирослав Сусликов задумчиво смотрел в монитор. Там, в мониторе, у памятника Кириллу и Мефодию, шел санкционированный митинг ультраправых сил. Бабушки в вязаных шапочках и бритоголовые юноши-чернорубашечники, прикрываясь агитационными листовками от неожиданно ярких лучей майского солнца, рассеянно слушали заходившегося в крики потлатого оратора, энергично размахивавшего нетрудовыми руками под провисшим баннером с призывом «Гей-славяне!». Согласованная с мэрией мощность динамиков позволяла Сусликову слышать речь, не прибавляя громкости.
«Хотя нас тут немного, но за нами большинство!»
— вопил оратор.
«Да, большинство! Кормильцы в этой стране — это мы, русские! Выходцы с Кавказа только делают вид, что кормят нас фруктами на рынке, шаурмой в ларьках и спагетти карбонара в своих псевдоитальянских ресторанах. Снимите их лаваш со своих ушей! Откажитесь от него в пользу бородинского хлеба! Бойкотируйте их! Выращивайте на даче истинно славянские яблоки и кушайте дома! И не покупайте сосисок имени Микояна! Под такой маркой не может быть полезных для русских сосисок. Таганка и Останкино. Вот где набивают в натуральные кишки подлинный российский фарш».
Оратор замолк, оттер пот с лица и отсморкался. Публика, решив, что он уже закончил, жидко захлопала. Потлатый возбудился. Запихнув обратно в карман мятый носовой платок, он продолжил.
«Не надо аплодисментов, друзья! Аплодисмент — это чуждая нам традиция! Вы только осознайте, на каждом шагу влияние проклятого Запада! За моей спиной таджикский дыкханин прочесывает немецким культиватором прошлогоднюю траву в сквере. Опрятно? Опрятно, вы говорите?» «Немецкая опрятность русским людям не к лицу, тем более в исполнении азиатских басмачей. Это днем он чешет траву, а ночью... Что он делает ночью? А я вам скажу, наркотики трафикует, наших детей в овощей превращает, чтобы освободить места в наших университетах для своего многочисленного приплода. Не пройдет и 10 лет, и вся российская интеллигенция резко почернеет. А наши, подсаженные им на травку дети, будут стричь газон в этом сквере. Бей его!»
— закричали чернорубашечники.
«Не сейчас!»
— возразил им потлатый.
«Пусть все-таки дочешут. И у нас митинг еще не закончился. А посмотрите на эту вялотекущую автомобильную пробку!»
Развернулся потлатый лицом к Лубянскому проезду.
«Много ли в ней отечественных автомобилей? Жигули не считаются. Их нам макаронники подсунули, вместо того, чтобы в утиль пустить. Так где они, наши авто? Их нет. Кругом одни узкоглазые. Японцы, корейцы и даже китайцы. Вы говорите, мы на них ездим? Иллюзия. Это они на нас ездят. Заполонили весь наш Дальний Восток. На наши суверенные территории покушаются. Острова отдать требуют. Кто сказал, пусть забирают? Мужчина в берете, это вы сказали? Что значит, мы ими не пользуемся? Да мы половиной страны и не пользуемся. Предложите полстраны отдать? Китайцы и сейчас готовы все забрать. Уже в своих учебниках всю Сибирь китайской территорией обозначили. Вы, гражданин-засланец? Да, засланец тех враждебных сил, что беспрестанно веют над нами. Бей его!
Заорали чернорубашечники.
Не сейчас,
остановил их оратор.
Мы подписались под мирное течение митинга. Уйдите, гражданин, отсюда, по добру, по здорову. Видите, как молодая кровь вскипает на ваше безответственное? Пусть забирают.
Мужчина в берете быстро ретировался под молодецкий свист и улюлюканье.
Нас окружили, обложили. Слева хищный запад, справа хитромудрый восток. Снизу напирают исламисты. И все пытаются вытеснить нас в скованный навеки Северный Ледовитый океан. Но мы, славяне, готовы стоять против всех, стоять насмерть, как поется в нашем гимне. Против нас хоть весь мир, что нам? Восставай задорно, с нами Бог наш. Кто не с нами, тот умрет позорно.
Под нестройное пение гей-славяне Сусликов нажал на кнопочку, и монитор потух. В кабинете сразу наступила ночь. Он закрыл на ключ дверь, оставив его в замочной скважине, отключил телефон, а также подслушивающие и подсматривающие устройства, установленные в его кабинете по распоряжению свыше, включил настольную лампу и запись стрекотания сверчка. Мирослав настраивался на творческий лад. Ему предстояло внести президенту ряд предложений по перестановке в высшем руководстве одной общероссийской общественной организации, им созданной и им курируемой. Сусликов набрал код на пульте, и фальш-панель на глухой стене беззвучно разошлась по бокам, как автоматические двери в дорогом супермаркете, открыв полусумраку кабинета, все свое густо населенное нутро. Стеллажи сверху донизу были заставлены куклами. Справа думцы, слева правительство. Ниже весь цвет профсоюза олигархов. Сбоку те, кто в профсоюз не вошел. Затем шли полномочные представители и губернаторы. Под губернаторами выстроились всякого рода околообщественные деятели. Самые нижние полки занимали представители оппозиционных партий и организаций. Те, которые выпали из обоймы, хранились в пластиковых прозрачных коробках из Икеи, чтобы можно было видеть лица и оперативно извлекать из запасников в случае надобности. Каждую куклу Сусликов изготовил сам. Он был человеком многоталантливым. Похожесть персонажей была поразительной, но никого не поражала, поскольку единственным смотрителем и ценителем этих многочисленных Буратино оставался их создатель — Мирослав Казбекович Сусликов. Но на самой-самой верхней полке, где по логике вещей должна была находиться фигура президента, стоял неоструганный чурбачок. Эта девственность высшего образа была страховкой от самого себя и своих противоречивых побуждений. Сусликов повернул лампу, направив ее на свой кукольный театр, покрутил диммер, прибавил мощность. Свет прыгал по лицам кукол, то выделяя их из мрака, то бросая в тень, и в зависимости от того, как он падал, фарфоровые лица бессловесных заключенных тайного шкафа выглядели то фантасмагорическими, то комическими, то трагическими.